В эфире Пенза вы смотрите информационно-просветительскую программу «Пензенской метрополии. Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. Добрый день. Пензу посетил протоиерей Андрей Логвинов. Поэт, член Союза писателей и Союза журналистов России, лауреат премий Александра Невского, Николая Заболоцкого, «Имперская культура» и журнала «Наш современник». И сегодня батюшка согласился с нами встретиться, чтобы рассказать о своем творчестве и о состоянии духовной жизни в современной России. Здравствуйте, батюшка. Поскольку нашим телезрителям вы больше всего известны как поэт, то позвольте начать разговор с вашего творчества. В каком возрасте, когда вы поняли, что поэзия – это ваше призвание? И о чем были ваши первые стихи?
На самом деле, мне как-то несколько неловко, когда ко мне относятся как к поэту. Хотя, наверное, уже в какой-то мере это возможно и допустимо. А уж про первое то, что вы спрашиваете, это было еще в давние годы, когда я был совсем юн. И как бы вершиной того моего юношеского периода было увлечение формализмом. Я был совершенный формалист, как бы сказать, абстракционист и модернист. Вот. Но это было время поисков, потому что я жил в Советском Союзе, когда вера была запрещена, и мне было интересно все, что где-то там за пределами. И как-то, ну, казалось интересным, а чем там живут люди на Западе? Потом стало интересным, чем живут там на Востоке. Вот. И я как бы вот искал себя и проходил какие-то пути. Вот. И поэтому как бы так вот осваивал западный такой формализм. Вот. Но потом победил Христос, так скажем прямо громко. Победил Христос, и я крестился милостью Божией, вернее, был крещен, так скажем, уже в возрасте 23 лет. А когда Христос победил, то душа-то стала уже не какие-то вот такие игры ума, не на какие-то вот такие формалистические какие-то поиски быть направлена, а на живое, на настоящее, на то, что как-то с вечностью сопряжено, на светлое, на доброе. Ну, так скажем, если опять тоже несколько, может быть, это пафосно будет. Вот, ну вот, то есть вот в ту пору, в юности, они писались время от времени, стихи, хотя всяких забот было много. Ну, вот я был крещен-то в 23 свои года, и это тоже во мне развивалось. И когда меня крестил в Риге батюшка отец Иоанн Шенрок в православном храме, Иоанна Предтечи, вот я тогда ему как бы открыл свое сокровенное. Я почему-то тогда понял, что я стану священником. Хотя никаких предпосылок, казалось бы, к этому не было, я и крещен тогда не был. Батюшка был очень тронут, потому что в ту пору, ну, так, чтобы вот так вот какой-то молодой парень сказал про такое свое затаенное заветное желание, вот такого не встречалось. Вот. Ну, а стихи где-то так вот сопутствовали по жизни. Как-то по-настоящему они стали писаться, когда уже наступила у нас в истории нашего Отечества христианская эра, когда она стала возвращаться, так скажем. Вот. И я потом поначалу занимался воскресными школами с детьми, со взрослыми, очень много этим занимался. А потом прошло какое-то время и стал понимать, что вот слово, вот, которое ну, просто несет информацию, просто информативное слово, этого мало. Что слово должно быть какое-то, оно еще должно быть вот, украшенное, какое-то вот, ну, вот как вот крестик мы носим, не просто же там две там, какие-то там дощечки, прибитые гвоздем, а он украшен. Вот, и слово должно какое-то быть вот с каким-то еще с особым смыслом, с дополнительным, с какой-то с художественностью, что это может иметь место быть. Хотя я очень мучился по этому поводу. Ездил к старцам и спрашивал там, у того же Николая Гурьянова, Иоанна Крестьянкина, вот как они относятся вообще к тому, чтобы священник начал писать какие-то вирши. Вот, и они меня благословили. Вот тогда уже, правда, появились песни отца иеромонаха Романа. Вот, ну и как-то это тоже меня вдохновило и подтолкнуло. Ну и стали изливаться просто. Поначалу очень много писал, сейчас поменьше. Ну, а потом оказалось, что они людям действительно нужны, где-то там востребованы, там. Ну, теперь мне поэтому никуда не деться уже от этой темы.
А как вообще вы пишете стихи? Этот процесс, он длительный, то есть они рождаются долго и мучительно, или это происходит по наитию как-то прямо сразу?
Это совершенно не подвержен никакому контролю. То есть иногда что-то вот думаешь и вынашиваешь, а иногда думаешь и вынашиваешь, а потом вдруг, как молния, пронзит мысль совсем о другом. И вот это другое уже готовой формулой. А то, что ты думал, оно и порой не годится. И когда, и в какое время суток, и каким образом, это каждый раз непонятно. Но вот важно же, чтобы был образ какой-то, чтобы он был более-менее цельный, чтобы он был какой-то вот такой, который несет в себе что-то новое, будоражащее, интересное, чтобы он был вместе с тем гибкий, глубокий. Вот. А это иногда получается, иногда, смотришь, скучно написал. А не должно быть скучно. Вообще, вот по моему такому глубокому убеждению, православие и скучность – это антиподы. Вот то, что православное по-настоящему глубоко, оно не может быть скучным, потому что Христос, он не скучен. Это просто мы вот по своей скучности, вот мы люди, по своей вот внутренней какой-то скуке, тоске, мы не извели Христа до чего-то такого занудного, скучного, вера такая наша, такая как бы вот людям навязываемая. Вот, и это отталкивает какие-то живые силы, живых людей от нашей веры, но это наша беда, вот, что мы вот такие, что мы так вот, мы не можем Христа передать другим, как что-то такое потрясающее, живое, потрясающее, ошеломляющее, даже сказал бы, юное, светлое и энергичное, вот, радостное. Вот, наша вера необычайно радостна. И мы должны искать в себе источники этой радости, а источник он один. Вот Христос – это наша вера. Потому что Господь, я уж не творчество говорю, но это исток, это основа. Потому что вот Христос есть любовь, это ж не просто слова. Бог есть любовь. Это вот если так вот сказать даже об этом, то что апостол Иоанн Богослов совершил такую революцию вообще в сознании человечества, вот, что Бог есть любовь. Никто никогда так не мыслил, никто никогда так не думал. Бог – это какая-то такая грозная, какая-то непонятная, потусторонняя сила, которой можно только бояться, и быть в страхе и трепете, и как-то умилостивлять вот эту грозную и непостижимую силу. А то, что Бог есть любовь с большой буквы, и что это любовь. Но ведь для каждого из нас вообще на самом деле вот самое важное все равно – это любовь. Вот мы что-то любим или кого-то любим, в этом наша жизнь. Вот мы любим туфли на высоком каблуке, там, или машину красного цвета, или мы любим там… Вот все складывается из наших любовей, мелких, малых, или наоборот, большой любови, которая все… Но опять-таки, это наша любовь вот только чисто земная, либо она куда-то выше смотрит, либо наша любовь такая большая, необъятная, великая, она действительно вдохновляется Христом. Она может вдохновляться природой, необычайной красотой деревьев, которые золотые, высоким шатром неба, которое, представь, Богородица на покров раскинула над нами. Вот, мы можем много чему радоваться, глядя на людей, на лиц, но за всем этим стоит все равно Божья любовь к нам, потому что и всю эту красоту, и всю эту радость, и всю светлость это Господь дает нам, чтобы… Вообще Господь ведь хочет, чтобы мы были все счастливые. Мы же его дети. Вот мы же своим детям хотим, чтобы они были счастливы. Мы, правда, по-разному это понимаем, счастье. И большинство людей часто понимают так материализованно. Это счастье, надо детей там вот пичкать едой, там, потом какими-то другими там материальными благами, устроить им карьеру какую-то, чтобы они там поступить их куда-нибудь в какой-то там вуз там, и так далее, обезопасить их от всего. Этим дети делаются порой несчастными, потому что они не имеют самостоятельности какой-то, вообще своих навыков в жизни. Они не прошли свой путь, у них нет своей судьбы. А человек без судьбы – это как-то, человек как бы как и не живший, а человеку сам ее устраивает. Поэтому дать счастье детям – это поделиться с ними, научить их, направить их на главное. Вот я уже как бы, хотя в сторону отвлекаюсь, но вот источник, все равно источник в нашей жизни, радость – это вот эта любовь, которую мы раскрываем в себе. Это вот я впервые в пенсии, сегодня ездили мы в Тарханы, и там по обочинам подсолнухи. Но они уже сейчас такие уже засохшие такие подсолнухи. Еще подсолнухи – это такие растения замечательные, которые раскрываются навстречу солнцу. Вот, и человек должен быть таким вот тоже подсолнышком, который к солнцу правды, к солнцу любви, ко Христу обращен. И головушку свою, и сердечко свое обращает, раскрывает туда, а оттуда свет, оттуда благодать, оттуда любовь, оттуда добро. Поэтому вот я этим всем делюсь, потому что на самом деле я был по жизни, как бы так вот от юности моя, я был унылым. Я был унылым. Я вот пока я не обрел вот Христа внутри и изнутри, вот это какая-то моя жизненная унылость, какое-то вот недовольство жизнью, оно во мне, как ни странно мне сейчас самому, вот, оно во мне доминировало. И вот меня очень волнует то, что вот нынешние христиане, а большинство нынешних христиан это первое поколение. Мы заново учимся, мы заново обретаемся. Мы как в школе жизни, а вот ученички, и то, может быть, порой на уровне там, детского сада, то яслей, это беда, просто болезнь такая, это вообще человечество нынешнего, но и христиан, что очень важно, мы недовольны, мы все время недовольны. Мы ропщим, нам вот как бы мало вот всего то, что нам дается. От этого мы унываем, мы недовольны. Ну, а то, что мы там еще раздражаемся, там это и осуждаем, это уже другая болезнь от нынешнего нашего христианского народа. Вот осуждение постоянное, это какой-то кошмар. Это от неизжитой гордыни, конечно, которая в нас сидит. Вот, и, как сказать-то, вот стихи, они идут, выражаясь таким штилем, рука об руку. Нет, это не так даже, не то выражение. Вот, стихи являются постижением вот этого, не только вот этого мира, который мы видим, но того, что ты открываешь сам внутри, какие-то шажочки, какие-то чувства ты открываешь сам внутри, и это как-то бывает, что не находит как какой-то формулы в стихах, а бывает, что вот вдруг эта формула какая-то находится, и как-то оно вот выговаривается. А бывает, что это еще не просто выговаривается, еще и напишется, запишется, обработается, отточится. Это очень тоже такой момент важен, потому что сейчас много людей пишут стихи, и много православных людей пишут стихи, но они забывают про ювелирную работу. Вот Кострома, откуда я приехал, это центр, один из центров ювелирного производства. Вот у нас там разные всякие ювелирные фабрики. Я ничего не понимаю в ювелирном деле, и мне как-то к этому отношусь с огромной степенью прохладности. Но принцип ювелирности для себя, я его понял, нужно там оттачивать, отшлифовывать. И каждое слово должно быть оно должно быть живым, оно не должно быть зашлифоваться. Оно должно быть живым, но вместе с тем оно вот все вместе, в целом, и как по каким-то деталям, то же стихотворение должно обязательно пройти вот этот этап обработки, шлифовки, там, и напильником поначалу, а потом и какой-то тонкой. Вот, и нередко сейчас люди пишут, и это благо большое, что вот хочется сказать, высказаться, но вот поработать так вот пристально, критично над своими произведениями, что-то убрать, перестать, это вообще выбросить, это брак, а это вот отточить, отработать, это, я тоже делюсь, потому что такой тоже важный этап работы над текстами, над стихами.
Батюшка, в одном из интервью вы сказали о том, что пик вашего вдохновения приходится обычно на Великий пост. Вот с чем это связано?
Это связано с тем, что опять-таки вот говорим про современных христиан, про нас, православных, современных, вот что на самом деле мы христианами, вот большинство, по крайней мере, из нас, вот по всем моим наблюдениям, мы христианами по-настоящему пытаемся стать, а может быть, становимся только в период Великого Поста. Вот когда мы начинаем вот по-настоящему работать над собой, вот ведем вот эту самую ювелирную обработку, где-то напильником грубым, а где-то приходится и, не знаю, топориком, пилой себя там где-то вот опиливать и ущемлять, а где-то уже как бы и тонкую какую-то обработку вести. Потому что в большинстве жизни мы христиане по букве. А так мы такие же обычные люди, как вот все люди, которые живут мирским, житейским. И мы все живем житейским, и в этом житейском мы все тонем. И, то есть мы такие же точно, как все люди. Ну, у нас есть, когда мы там, Бог у нас где-то, ну, в душе, в молитвенном уголке, в том, что мы ходим, там, скажем, в воскресенье там, или по праздникам в храм. На самом деле этого мало. На самом деле этого мало, потому что действительно Бог должен стать центром жизни для каждого из нас. Мы не выполняем вообще самую первую заповедь, которая еще до Христа была давным-давно дана. И она сформулирована вот настолько четко в Евангелии, она приводится несколько раз. Христос спрашивает молодого человека, вот какая самая первая, наибольшая заповедь? И тот ему отвечает, возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим. Вот это всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем помышлением твоим, всей крепостью твоей. То есть, что такое? То есть, Господь еще задолго до Христа, еще во времена Ветхого Завета, вот нам предложил вот такую высочайшую формулу любви. А почему предложил? А потому что очевидно, что Он сам любит нас вот такой величайшей любовью. То есть Господь настолько любит нас, это было приоткрыто еще во времена Ветхого Завета, а ведь мы всегда, когда любим, мы хотим взаимности какой-то, чтобы, ну, это по природе человеческой, это само собой, мы хотим взаимности. И раз Господь нас возлюбил, Он нам дал жизнь, Он нам дал бытие, не просто жизнь вот временную, дал жизнь вечную, дал все необходимое для жизни, все прекрасности, красоты и блага, вот, и небо, и землю со всей их красотою. Вот, и Он хотел бы, чтобы мы тоже учились любви. Он сразу планку очень высоко поднимает. А что такое возлюбить Бога всем помышлением? Это Он говорит. Он хотел бы, чтобы мы его любили всем сердцем и всем помышлением. А мы его любим только на столечко, только с частью своей души. Вот, мы душу отдаем свою на любовь какую угодно, там, земную, как, к любым каким-то земным вещам или к земным каким-то явлениям или людям. А так, чтобы всем помышлением. Это значит, что мы мыслями должны стремиться куда? Вот туда, к нему. А у нас мысли стремятся куда-то только вот сюда, в земное. И Великий пост, когда наступает, мы вот вдруг вот такая в нас совершается тоже духовная революция, мы пытаемся учиться быть христианами, мысли свои устремляем туда, вот имеем сердца горе, как мы говорим, вот действительно ко Господу, нам становится тяжко, потому что пост наступил, нам уже как бы так, мы уже не умещаемся вот в этом земном ракурсе бытия, наша душа устремляется, нам уже без Бога не обойтись, потому что мы и так себя ущемили в пище, нам недостаток энергии как бы такой житейской, телесной, вот и душа, вот как этот подсолнышек начинает обращаться к Богу, потому что оттуда мы просим уже энергии, вот силы, благодати. И вот тут-то мы становимся христианами. Великий пост мы направляем мысли, сердца свои к горе, ко Господу, и стараемся, пытаемся, ну, по-настоящему жить со Христом, жить во Христе. Но потом пост кончается, радость Пасхи, мы ликуем, мы радуемся, друг друга поздравляем, приветствуем. И быстро-быстро с каждым днем, даже светлой седмицы, из нас уходит вот это высшее, к чему мы сумели подняться за время Великого Поста. Ну, а потом и совсем там начинается весна. Вот дачки, огороды, все летние радости и удовольствия. Мы заземляемся вот очень сильно. Вот. Так вот, Великий пост – душа. То есть человек становится собой. И я становлюсь самим собой в период Великого поста. А коль я стал самим собой, значит, моя душа как-то обретает вот что-то вот такое, ну, высокое, светлое, чистое. И она жаждет этим поделиться. Выносить какую-то чеканную формулу. Не просто как бы вот поговорить и высказать, пар спустить, а этот пар придержать в себе, но чтобы это была какая-то вот такая, ну, вот какая-то формула, которая, ну, вот, в традиционном нашем стихосложении она связана с рифмой, иногда бывает не связана с рифмой, но это бывает, может быть, свободный какой-то стих, вот, но как-то вот высказаться так, чтобы это было поэтично. А почему, от чего? Я не знаю. Вот, ну, вот, вот как-то как-то просто так сказать слова мне мало. Мне хочется, чтобы они были вот такие вот поэтические слова, да не просто поэтические, а чтобы были уже отточенные в итоге, и чтобы они как-то кому-то пригодились. Потому что ну вот просто мы с кем-то поделились, это одно, а когда уже какая-то чеканная формула, вот это совсем другая степень воздействия и, соответственно, восприятия. Написал, скажем, Пушкин, там «Мороз и солнце, день чудесный». Но одна эта строчка, она потрясающая совершенно. Вот в ней как-то сразу все чувствуется, запахи видятся. Вот, то есть и видится, и слышится, и чувствуется вот в одной строке. И у настоящих поэтов именно вот несколько строчек. И вот сразу же нарисована картина какая-то, и она глубокая. И какая-то мысль вдруг раз, и она пронзает. Именно потому, что она вот такая вот, как стрела, оперена рифмами, каким-то размером, она летит высоко, далеко, пронзает.
У вас есть какое-то любимое собственное стихотворение, может быть, даже какое-то шуточное, если у нас вот речь идет о радостной вере?
Нету какого-то любимого стихотворения, а я просто могу как бы проиллюстрировать, может быть, вот то, о чем я сейчас только что говорил в прозе. И вот это проиллюстрирует несколькими стихотворениями. Я готов. К заповеди первой, словно тросом, я привязан, маясь и скорбя. Вновь и вновь я задаюсь вопросом: Господи, люблю ли я Тебя? Приковав себя к земному раю, превратив себя в земную тлю, разве духом я не умираю? Господи, Тебя ли я люблю? Ведь любовь, она наружу рвется, и огню подобно, и ножу. Если ж сердце как на дне колодца, чем любовь к Тебе я докажу? И не будет мне в итоге смысла, сколько здесь удачи не лови, если заповедь в душе прокисла, если не найдешь во мне любви. Заповедь Твоя – моя победа, оправдание мое и путь, рычагу, подобно Архимеда, и себя, и мир перевернуть». А еще вот про уныние. А еще про вот это вот уныние, которое распространено у нас. Вот уже тоже хочу прочесть стихотворение, потому что это действительно болезнь. Тем более, что мы себя пугаем какими-то пугалками. И, ну, понятно, что всяких будоражащих душу худых вестей много, по крайней мере, немало, и их неизбежно будет еще не меньше. Ну, пусть не каждый день, но враг наш не дремлет и старается нам пакостить в любых масштабах, и в личном, и, так сказать, в государственном, и в масштабе вообще всего православного мира. Вот, потому что ну, это то, что кость в горле у антихристовых сил. И надо нас, православных, так или иначе сломать. И для этого рычаг вот как раз вести людей в уныние, в житие, в каких-то вот заботах, таких тревожных ожиданиях. Вот, и вот всякие страшилки, они еще сеются нередко православными, они действительно страшилки, потому что, ну понятно, враг придумывает какие-то новые способы, чтобы как-то нас унизить и пригнуть, и вообще как бы, чтобы мы перестали быть с самими собою. И получается, что мы как бы ждем, вот мы, вот русские, православные, мы, как бы сказать, ждем не Христа, который светил, велик и победителен, абсолютно и безусловно, вот, а мы как бы ждем Антихриста. Мне доводилось, по милости Божией, бывать у наших братских народов христиан. Вот, был у греков, был у братьев сербов, вот недавно совсем был в Грузии православный. И там много источников радости. И главный источник радости – люди. Люди, потому что люди, вот они порядочные, ну, в большинстве верующие, сохранившие веру лучше, чем мы. Они никаких октябрьских социалистических, слава богу, таких сами не совершали. Ну, там, кого уж наши там это придавили, так это уже другая история. Вот, но они сами не так повинны в тех ужасах, которые вершились в нашем Отечестве, начиная с, вот, с этой с богоборческой революции, со всеми последующими, вытекающими из этого события. Вот, и вот как бы такое размышление я вот им позволю поделиться. Называется «Ожидание». Греки ясно, что ждут Христа. А мы как будто антихриста. Придет Бо и будет всем Бо-Бо. Греки радостные и светлы, а в нас радость как из-под полы. Ходим как в дурмане, в тоске и в печали. Мы уже заранее себя накачали. Мы уж наперед себе накрутили. Но Христос придет в немыслимой силе. Вот и окажутся мудрецами, кто ждал Христа со светлыми сердцами. И вот это для меня сейчас такая самая, вот, пожалуй, что вот тема. Я очень хотел бы, чтобы мы, христиане православные, учились радости. Потому что Христос – это радость, это абсолютная радость, это радость большой буквы. И чем больше у нас Христа, тем больше мы внутренне радостны. Это не значит, что там америкосовские улыбки такие внешние наклеить, а чтобы душа у нас расцветала в радости, чтобы наша душа училась у Христа. Он же, то есть это действительно, это наше спасение, это наша надежда, это наша любовь. И чем больше в нас Христа, тем больше в нас вот этой благодатной радости. Радости с большой буквы и с маленькой буквы. Радости, которая не зависит от количества денег в кармане, от каких-то там житейских перспектив и удач. Ну, даже вот как для меня это просто свежий такой пример. Вот братья грузины, они как-то считаются, что не богато живут. Вот, но я не видел там каких-то людей, которые вот наподобие громадному количеству моих соплеменников, вот русских, ходили бы злые, вредные, ворчали, всем недовольные, раздраженные. Да, они бывают недовольны своими властями, но вот такой степени недовольства, которое сейчас у нас, вот в нашем православном даже мире, я не говорю про людей светских, неверующих, это что-то зашкаливает. Мы не имеем права вот так вот быть недовольными, так осуждать вообще наши власти, там, церковные или государственные. Ну, это просто непозволительная степень осуждательства, вот такого недовольства, даже какого-то такого, брюзжания, я не знаю, как это еще сказать. Ведь даже по отношению к языческим властям, у апостола Павла сказано: «Бога бойтесь и царя чтите». Когда цари были языческие, у нас, например, слава тебе Господи, президент православный, верующий, причащается регулярно. Когда при Ельцине у нас работало около 30 тысяч американских советников, 30 тысяч, они, понятно, всякие там подковерные приняли законы, поправки, и даже у нас даже нету своего российского госбанка. У нас есть Центробанк, который подчиняется, на самом деле, Международному валютному фонду. Мы даже в экономической политике, мы не самостоятельны, в денежной, тот же Путин не может разом всех там убрать какие-то неприятные очень народу имена и фамилии. Он просто их не может, потому что они поставлены такими силами мировыми, которые... нас превратили в колонию, или в полуколонию с 93-го года. И выбраться из этого состояния, обрести настоящий суверенитет, вот то, что старается, скажем, наш президент, это крайне сложная задача. И понятно, что гигантские силы ему не дают, но оголтело проявлять какое-то вот такое недовольство, как сейчас многие люди, это даже неприлично, это возмутительно, это абсолютно неблагородно, этого делать нельзя. Или так, там, допустим, какие-то действия патриарха. Вот. Это патриарх, который избран был собором Русской Православной Церкви, при всех там каких-то, и вы, и я, и любой из нас какие-то делает неправильные ходы, неправильные ошибки, неправильные действия. Кому-то кто-то из нас может не нравиться, но мы должны почитать и уважать своего патриарха, так же, как и своих архиереев. Вот я прошу прощения, что я тоже как бы так сбиваюсь на тему. Мысль-то другая. Мысль это то, что вот это какое-то недовольство, вот раздражение, какое-то брюзжание, оно в людях, даже православных, настолько велико, что я назвал бы это болезнью. Это просто такая болезнь современных православных, которые только выходят еще из, ну, вот из какого-то как бы так, из светского такого вот своего состояния, и только еще приближаются ко Христу, так еще пока что издалека, но не обрели по-настоящему его в себе. А когда мы обретем, это будет уже, вот это будет уже новый человек. Как тот же апостол Павел сказал, уже не я живу, но живет во мне Христос. Во мне живет Христос. То есть Христос изнутри меня. И тогда мы будем способны на подвиги, отдаление не только себя и своих каких-то немощей, но и вообще там больших каких-то дел. И никакой антихрист с нами ничего не сможет даже близко сделать. Помоги нам, Господь, научиться стать по-настоящему добрыми христианами.
Большое спасибо за беседу, помощи Божией в вашем творчестве и в вашем служении. У нас на этом все. Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и всего доброго.